Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора», и мы проводим традиционный онлайн-митинг по пятницам в 17:00 в студии главный редактор информационного агентства «Аврора» Георгий Федоров.
Здравствуйте, товарищи!
И Федор Бирюков, политический обозреватель агентства. Сегодня наш митинг носит траурный характер. Как и всю неделю, мы скорбим о погибших от террористического акта в Крокус-Сити-Холли, выражаем соболезнования близким, родным жертв и выражаем солидарность всем пострадавшим, желаем им скорейшего выздоровления и вообще всего самого доброго в эти черные страшные дни. Ну и, конечно, все это время радио «Аврора» посвятило анализу происшедшего, не только конкретного этого чудовищного теракта, но тех тенденций, которые приводят вновь и вновь к подобным вещам. Конечно, сегодня мы в первую очередь обсудим этот страшный итог недели. Почти уже неделю назад случился этот теракт, он, по-моему, в районе 20:00.
Да, ровно 20:00.
Да, ну вот, поэтому осталось 3 часа до недели. Так, Георгий, краткие итоги.
Ну, краткие итоги, даже если целую неделю вроде бы у нас какие-то антитеррористические мероприятия проходят, и вроде бы там какие-то первые результаты показывают про террористов, про откуда это, что это, и вроде бы там даже Совбез заседает. Но я могу сказать, к сожалению, террористическая угроза не ликвидирована. То есть мы сейчас находимся в очень уязвимом состоянии, когда вроде бы первый террористический акт прошел, вроде бы, так скажем, государство встало на дыбы, вроде бы там везде, так скажем, проводят оперативные разыскные и иные мероприятия по недопущению терактов, но все-таки надо быть бдительным, да, и понимать, что, к сожалению, террористические акты могут повториться, и с большой вероятностью они могут повториться. В людных местах, в школах, в аэропортах, на вокзалах, на каких-то там культурно-массовых мероприятиях. То есть это, к сожалению, может и очень высока вероятность, что это повторится. Вот это самый главный вывод.
Этот теракт, по оценкам специалистов, был самым таким жестким за последние 20 с лишним лет. Но если вспоминать, и на нашей памяти, при нашей жизни, как раз уже были вот эти самые главные, самые страшные теракты, это и Беслан, и взрывы домов в Москве, и Норд-Ост, да, который вот ближе
и
всего...
И Волгодонск тоже.
Волгодонска. И, собственно говоря, для...
Волгоград. Да. Много было у нас. Рижская. Я, кстати, был свидетелем теракта на Рижской.
А я при мне, по-моему, в 2006 году взорвали в Петербурге Макдональдс. Кстати, тоже, как выяснилось, мигранты какие-то. То есть это была достаточно страшная и курьезная ситуация. Мы сидели в баре напротив, и начали звонить люди из Москвы, как что вот там, а я не знаю. Потом мы присмотрелись, а через дорогу там скорая, полиция, там все эти дела. Вот. То есть, в принципе, всю нашу сознательную жизнь происходят теракты, и сохраняется террористическая угроза. Но...
Ну, сейчас
общество
она особо,
как-то засыпает периодически.
Ну, это человеческая природа, когда человек не может быть в постоянном напряжении, он все-таки хочется расслабиться. Человеческая природа тянется к обычной, так скажем, бытовой жизни, без всяких там экстренных вещей. Но тут надо вспомнить, что, например, в Советском Союзе была так называемая гражданская оборона, где с детства людей, всех нас, я помню, очень приучали... как себя вести в разных обстоятельствах, и в том числе проводили определенные тренировки. Ну, то есть советский человек в этом отношении был более собран и более мобилизован, чем нынешний наш гражданин. Хотя в Советском Союзе угроза терактов, она была вообще минимальна. Там были, помним, в 70-х годах, там в метро армянские террористы там взорвали. Но, в принципе, надо понимать, что у нас... Там никаких металлодетекторов, никаких каких-то вот таких вот полиции, милиции, которая там с автоматами ходила в Советском Союзе, никаких на массовых мероприятиях вот таких перекрытий не было, подъезды были открыты, ну то есть никаких там видеокамер, тоже были там также самолеты летали, но в принципе вот как-то вот в советской системе это все было выстроено таким образом, и профилактически вообще все было по-другому, что вот такие теракты, они были ну, исключены практически. И, соответственно, любое там оружие, которое пропадало, там, я помню, у меня был знакомый, он в Угрозовске, он же давнишний пенсионер древний, он в Угрозовске служил, и он мне рассказал, когда там где-то из какой-то части пропал ПМ, пистолет Макарова, да, и, соответственно, всю советскую милицию подняли на уши, там такие были жесточайшие мероприятия, нашли. В общем, я к тому, что все это было, конечно же, по-другому в Советском Союзе. Безопасность, она была не мнимая, а реальная в Советском Союзе. Без всяких вот этих вот, без полицейского и без, так скажем, частного какого-то такого контроля.
Этот внешний контроль, он, наверное, призван успокоить, да, граждан, когда тебя проверяют 10 раз в день там, в метро, где-нибудь еще. Вроде как спокойствие наступает.
Ну, тут надо понимать, что все эти действия, они тоже не просто так. Я ж напомню, что там, когда в метро террористические акты тоже проходили туда, так скажем, террористы, это просто такие придуманные некоторые кордоны для того, чтобы, если как бы террорист будет искать какую-то цель, чтобы, ну, хотя бы он там подорвался не внутри где-то, а там, возле этих рамок и так далее. И в этом отношении, конечно, нам нужно понимать, что так как мы воюющая страна, так как у нас очень много врагов, так как много, так скажем, желающих устроить такие террористические акты, то они, к сожалению, могут. Чем, например, этот террористический акт отличается принципиально от других? В том, что этот вот террористический акт не очень напомнил в 2008, по-моему, году исламисты напали на Мумбаи. Это такая очень была огромная продуманная террористическая операция, где тоже, ну, как бы боевики взяли и в нескольких частях города просто начали расстрелы. И кончилось это всем тем, что там в Тадже, это такой пятизвездочный отель в Мумбаи, фактически тоже они также ходили и просто заходили в номера и расстреливали людей, женщин, детей, там, пожилых и так далее. Тоже без всяких сначала каких-то там требований и заложников. И тоже подожгли. И я думаю, что вот именно как раз мы видим сейчас вот формат такого тотального террора, когда уже не надо ничего захватывать, к сожалению, в плане, так скажем, выдвижения каких-то политических требований, а задача просто как можно больше людей, чтобы погибло, чтобы был такой страшный шоковый резонанс внутри общества, и, соответственно, тем самым достигаются какие-то свои политические или иные цели.
В принципе, это элемент нынешнего посткапитализма глобального.
Ну, почему посткапитализм? Теракты, они вообще в капиталистическом обществе, это норма. Я вспомню, например, в той же самой Европе, там, в Германии, в Ирландии, в Британии, в других странах постоянно 80-е, там, 70-е
там годы. Там цели были иные. Изначально, вот как с 19 века, как бы политический террор начался, во-первых, он носил характер такой индивидуально партийный.
Он разный был.
Он разный. Потом был направлен на конкретных людей. Потом уже 20 век, такая эпоха большого террора, но там все равно выдвигались требования. Сегодня мы видим абсолютно, казалось бы, безмотивный массовый террор, направленный просто против мирных жителей. Любых.
Ну, надо понимать, что тогда, например, любой террористический акт, когда не было таких средств коммуникации, цифровых, так скажем, перенесения информации, любой террористический акт, когда, ну, как бы, взорвал ты просто, расстрелял ты, об этом никто почти не узнал. В данном случае, для того, чтобы в те времена об этом террористический акт что-то узнал, необходимо, чтобы этот террористический акт длился долго. Ну, то есть, взять заложников, выдвинуть какие-то требования, сфокусировать внимание на террористическом акте, чтобы туда приехали какие-то журналисты, все это показали и так далее и тому подобное. Сейчас уже таких нюансов не нужно. Сейчас уже достаточно вот такую бойню устроить в центре, в любом, как бы сказать, даже в самой глубинке, да, и у всех есть телефон, все это моментально разлетится по сети, и, соответственно, задачи будут информационного или иного характера выполнены. Кстати, самое страшное, что раньше, например, как правило, штабы по организации каких-то террористических актов, они были, ну, там, условно, на месте, там же. Сейчас, учитывая наши эти технологии, не обязательно, что вот эти вот люди, которые действительно планировали этот теракт, все высчитывали, просматривали и продумывали, они находятся здесь. Они могут где угодно находиться. Они могут на Марсе находиться, но благодаря своим вот этим технологиям, знанию местности, так скажем, просчитывали количество человек, что-то вот каждый должен делать. Вот эта вот виртуальная, так скажем, реальность, она позволяет просто потом найти как бы исполнителей на территории противника, да, где этот террористический акт должен пройти, и, соответственно, дальше уже эти, с этими, что там будет с этими боевиками, которые лично исполняли этот теракт, уже все равно, по большому счету, потому что уже центр принятия решения организации вот этого террористического акта, он просто находится не здесь. Вот это самая большая беда, потому что сейчас, условно, предположим, что те самые заказчики, которые... Там Путин говорит, а кто заказчик, да, они поняли, что это террористический акт, цели достиг, там все получилось, и, соответственно, они дальше, учитывая огромное количество мигрантов, каких-то озлобленных преступников там, и так далее, и тому подобное, они просто дальше спланируют террористический акт как военную операцию, найдут через свои там какие-то формы влияния исполнителей, ну, оружие, там, взрывчатки, это дело техники, учитывая, что мы воюем, и, как я помню, в чеченские времена, когда вот Чечня была, там, ну, с оружием было просто. Сейчас то же самое, где на территории, так скажем, огромное количество идет военных действий, доставить сюда оружие, взрывчатку тоже не проблема. Исходя из этого, может быть, продуман второй террористический акт, либо серия террористических актов.
Сегодняшние новости. Спецслужбы Таджикистана задержали 9 человек по подозрению в связях с исполнителями теракта в Крокусе и тут же арестовали 15 человек, которые планировали теракты на праздник Навруз.
Вот ну, надо понимать, что я был в Таджикистане, мы с тобой, помнишь, неоднократно рассказывали, что для них террористическая угроза для того, она для их государства очень высока, потому что рядом Афганистан, надо понимать, что огромное количество таджиков живут в Афганистане, у них там родственные связи, вот этот вот радикальный ислам, он, как бы сказать, имеет влияние. В Таджикистане огромное количество молодежи, я помню, мы в Душанбе были, там вот на выборах, и мы там возле президентской резиденции, парк такой большой, мы там стоим недалеко, и собралась группка, просто молодые какие-то подростки, ну, молодые люди, там, в человек 15. Сразу же подъехала полиция, сразу же. Что вы здесь делаете, зачем вы здесь все вместе собрались, соответственно, там они в этом отношении профилактику проводят. Естественно, если там граждане Таджикистана, так скажем, исламистской направленности сделали здесь бойню, резню, то я думаю, что наши спецслужбы передают информацию, а для таджиков, для таджикских спецслужб, вернее, вот эти вот ребята, которых называют ребятами, да, они далеко не друзья, и надо понимать, что у них там была гражданская война, где ваххабиты, они, ну, довольно-таки серьезную роль в этом всем играли. Вов, там, были там левчики-вовчики, так называемые, да, и так далее. И это было очень болезненно, и сейчас это болезненно. И я думаю, что там, кстати, это не последние такие вещи. Кстати, там, по-моему, я не знаю, в Таджикистане, но, по-моему, в Узбекистане там вообще бородки нельзя носить. То есть там это сбривается, и это дело, за это дело карают, просто потому что если ты такую бородку, как у нас тут половину вот этих вот ховит молодых людей, типа со шкиперскими бородками, по сути, так скажем, очень похожими на салафитские какие-то ваххабитские вещи, то там это уже считается преступлением, и ну, как бы там такая идет в этом отношении профилактическая работа.
А в этом плане Россия свободная страна, конечно, в плане бород. Ну что ж, перейдем к вопросам наших зрителей. Влад Захаров. Здравствуйте, товарищи. Добрый Здравствуйте, день. Влад. Почему не привлечены к ответственности владельцы Крокуса?
Ну, я думаю, что там владельцы Крокуса проверяют. Соответственно, во время следствия будет выявлена вина этих владельцев, либо тех людей, которые, так скажем, там управляющие. Но надо понимать, так, на минуточку, да, чтобы вы понимали, что кто-то, наверное, понесет ответственность, но Агаларов и клан Агаларова – это одних не просто мощнейший олигархический клан, это клан, ну, фактически, который очень близок к нынешнему президенту Гейдару Алиеву. По-моему, там это, как бы сказать, такая очень мощнейшая группа влияния внутри Азербайджана, внутри России. И, соответственно, чтобы там за это Агаларова лично там посадили за то, что он там что-то сделал не так, я думаю, что это вряд ли. Но кто-то, я думаю, из управляющих может там быть наказан, какие-то штрафы будут. А Агаларов и его группа компаний, я знаю, что наверняка сейчас сидит где-нибудь там возле Кремля и готов решить все вопросы по деньгам. Еще раз повторюсь, это мощнейшая олигархическая группа, которая владеет и имеет большое политическое представительство. И просто так, ну, с моей точки зрения, Путин не будет сейчас ссориться с Алиевым из-за этого. Хотя, еще раз говорю, с моей точки зрения, конечно, нужно ставить вопрос о том, чтобы, так скажем, все понесли ответственность. Почему там были всего там 60 сантиметров эвакуационные выходы, работала ли действительно, так скажем, сигнализация или вот это вот оповещение о пожаре, почему так это быстро пожар прошел, почему все быстро так обвалилось, было ли, потому что ходили слухи, что не было это здание в эксплуатацию принято, было ли это, нет. Ну и, соответственно, тут должны ответить, наверное, не только Агаларовы, но и те чиновники подмосковные, которые должны были принимать или не принимать это здание, да, те, возможно, службы, там, МЧС и так далее, которые принимали пожарную безопасность. То есть в этом отношении нужно подойти к вопросу комплекса. Ну и, конечно же, проверить на вот эти все нарушения остальные активы господина Агаларова, и не только его, вообще все активы, которые у нас сейчас существуют подобного рода, надо проверить, чтобы такого больше не произошло.
Ну а почему это может быть не сделано, ты объяснил в начале ответа. Следующий такой многосерийный вопрос от зрителя под ником «Консул». Добрый вечер. Он касается распространенных кадров, где отрезают ухо, там производят другие меры воздействия на подозреваемых еще в тот момент. И вот, значит, попробую это все в одно предложение как бы вопрос формулировать. Согласны ли вы с тем, что вот эти вот вещи являются садизмом? За кого вы, за Жеглова или Шарапова, если еще Жеглов садизмом занимался? Почему не последовало ни одной осуждающей реакции от официальных лиц?
Ну, во-первых, я могу сказать так. И Жеглов, и Шарапов – это советские милиционеры, которые на других принципах были воспитаны. Но просто надо понимать, что Жеглов – это опер, у которого задача оперативной работы и получить информацию. А Шарапов – это военный разведчик, который фронтовик, воевал. У них просто разное понимание мира, да, так скажем. То есть Шарапов, он не понимал, как бы сказать, преступный мир, а Жеглов, он, наверное, не очень понимает, как бы сказать, понятие о чести непосредственно Шараповой военной разведки. Я, кстати, в своей жизни общался довольно-таки плотно некоторое время с Конкиным, с артистом, который Жегловой, вернее, Шараповой играл, и, конечно, ну там, он говорит, что я за Шарапова. Все мои знакомые менты, знакомые, как бы, сотрудники правоохранительных органов, говорят, что с принципами Шарапова никогда преступность не победишь. Соответственно, они за Жеглова. В данном случае надо понимать, что я в моей душе есть два человека. Первый – это гражданин, который вроде бы, как бы сказать, является гражданином, и простой обычный человек. Вот как гражданин, который должен все по закону и, как бы сказать, соблюдать закон, я, конечно, не понимаю, как можно было вот это сделать. Как человек я очень понимаю, и я даже бы, наверное, более радикально бы поступил с этими людьми прямо там. Но не вижу я никакой, так скажем, проблемы в том, чтобы... Я понимаю этих людей, спецназовцев, которые задерживали этих упырей. И для них это были неподозреваемые. Для них это были люди, которые, так скажем, по ориентировкам... Им же не просто прислали ориентировки и сказали, а вот поедет, там, задержите их. Они им прислали уже четкие, так скажем, четкую информацию, что из этих каждый человек делал. Они понимали, кого они берут. Ну, на войне все очень жестко в этом отношении. И я могу вспомнить, например, в свое время по методам. Просто в советское время В 87-м, по-моему, или 85-м году произошел конфликт между Ясером Арафатом и его, так скажем, крылом с нашим Советским Союзом. И, соответственно, там один из его, посмотрите, операцию Беруть, там нашего дипломата то ли забрали, то ли его убили, и вымпел очень быстро такими же методами восстановил порядок, и, так скажем, после этого никаких таких вещей, связанных с убийствами или с какими-то похищениями, у нас не было. Поэтому я, как гражданин, который должен стоять за закон, это осуждаю, но как человек я бы поступил бы еще как бы жестче по отношению к тем людям, которые себе вот это вот позволили себе.
Тут вопрос, наверное, касается, скажем так, обнародования этих методов. Понятно, они всегда случаются, и понятно, что в ситуации войны, там, в Великой Отечественной войне, эти случаи подчас расследовались, и, казалось бы, герои шли под суд уже военно-полевой тоже за это. Но вот когда это демонстрируется, следующее вот продолжение вопроса от консула. Беззаконие порождает беспредел, согласны?
Ну, вопрос в том, что отнести к беззаконию. Ну, то есть, во время боевых действий убить ножом противника – это беззаконие? Ну, террористов.
Это, наверное, вопрос к юристам.
Вот, я считаю, что это не беззаконие. В данном случае, ну, как бы так произошло, как произошло. Еще раз говорю, я понимаю этих сотрудников, которые это сделали. И, возможно, я бы поступил еще более жестче на их месте. Возможно, я не такой был бы, так скажем, гуманным по отношению к этим вот людям.
А ты бы публиковал эти кадры бы сам? Вот,
ну, слушай,
как ты там негуманно поступаешь? Или бы оставил это там?
Ну, я бы не стал бы ничего публиковать, вот. Но я как понимаю, там кроме тех людей, которые как раз занимались захватом, там еще были какие-то там, может быть, я не знаю, понятые, опера какие-то. То есть, кто снимал, мне вообще непонятно. Потому что человек, который это делал, он ничего не снимал. Он задерживал сотрудника.
Мы знаем, что на маркетплейсах раскупили аналогичную модель ножичков. Вот, то есть, в принципе, по рыночным законам сработали, и все довольны, так или иначе.
Ну, слушай, тут же, еще раз говорю, тут война. Мы всех нюансов не знаем. После того, как я посмотрел видео от первого лица вот этих вот террористов, да, у меня были еще более жестокие желания по отношению к этим людям. С моей точки зрения, кто бы там что ни говорил, кто бы там что-нибудь не пел песни, что это какие-то бедные таджики, что это не те, что это просто были какие-то гастарбайтеры, поверьте мне, эти люди, которые творили там вот этот вот беспредел и терроризм, они были без маски. Идентифицировать их 100% можно. И, соответственно, я уверен, что их идентифицировали. Это были именно те люди, которые, так скажем, расстреливали людей. И, соответственно, в этот момент, когда люди сопротивляются, ну, там, да, там, кому-то там с глазом, глаз повредили во время, так скажем, того, как брали этого, там, что с ушами случилось, как бы сказать. Еще раз говорю, это война, это война. Я бы поступил бы, и как человек бы, может быть, еще жестче.
Как говорил Глеб Жеглов, наказание без вины не бывает.
Не, ну тут, слушайте, ну, понимаете, друзья, тут нельзя, вот я вот бывал, ну, в моей жизни так случилось, что я общался с фронтовиками, бывал в горячих точках, так скажем, после этих конфликтов там и так далее. К сожалению, у войны совершенно иная логика. Угу. Война – это не надо ее, там, как, вот, как в Советском Союзе, вот мы смотрели фильм, что вот это, так скажем, какие-то такие благородные взаимоотношения. Особенно там в Советском Союзе, может быть, и были какие-то методы ведения борьбы, войны, и действительно наша армия, как бы, она к этому стремилась. Но бывали разные случаи, и понять этих людей можно. Ну, можно понять этих спецназовцев, которые это все сделали. Я их понимаю.
Я немного тоже погружен в тему. У меня дедушка был военным прокурором, и он, собственно, занимался подобными случаями и в годы войны, и после. И он успел мне кое-что рассказать, поэтому я понимаю. Но, в общем, позиция ясна. Вот. Я отношусь к этому довольно, ну так скажем, цинично и прагматично. То есть понятно, что мы можем там охать, ахать, говорить, как это так, но это так. Вот.
Ну и, вот я про это и говорю. Что мы, ну, есть реалии, которые есть.
Ускоримся. Просто процессы расчеловечивания, они обоюдно идут. Да. И об этом нужно думать. Николай Павлов пишет. 6 центров подготовки рабочих профессий откроют в Таджикистане. 3 будут заниматься подготовкой трудовых мигрантов, в том числе обучать их русскому языку. Вот такая.
Ну, это какая-то показуха очередная, потому что если посмотреть вот на видео, которое распространяется у нас на территории, когда уже, так скажем, получают и гражданство, и вид на жительство, и вот эти вот лицензии, и гражданство, там по-русски-то не говорят. Это так, показуха какая-то. Это, видимо, такая показная акция, что вот мы, видите, за, тут где-то там готовим, чтобы у вас там было рабочие, которые вроде бы квалифицированы, вроде бы говорят по русскому языку. Это показуха чистой воды. Этот центр, он сколько может, ну, перелопать людей? Ну, не знаю, там, ну, 100, ну, 200 человек, да, там, может быть, ну, 1000 человек в год. А если посмотреть у нас на территории Российской Федерации, какое количество вот этих вот мигрантов, легальных и нелегальных, ну, их миллионы, если не десятки миллионов. И, соответственно, что они все там проходили какие-то курсы и по русскому языку научились, говорят, да нет, к сожалению, это не так. А тем более надо понимать, что еще там мигрант 20 лет назад из Таджикистана, он отличался мигрантом, который сейчас туда-сюда приезжает. Потому что 20 лет назад те люди, которые сюда приезжали, это были люди, как правило, с советским менталитетом. То есть это были те же самые советские школьники, которые решили, что надо как бы поехать сюда, потому что здесь лучше. И говорили по-русскому лучше, по-русски лучше. И вообще культурно не отличались так. А сейчас я смотрю, и я так иду по метро, смотрю вот эту вот кучу молодежи с определенной, так скажем, бородкой.
Которая, да, запрещена у них на родине.
Которая запрещена у них на родине. Это, конечно, настораживает.
Что касается советского времени, вот такой факт. Моя мама родилась в Душанбе. Потому что отец, семью, ее отец, мой дед Олег, он тогда работал в Средней Азии, не только в Таджикистане, вообще по всему региону. Он был, значит, довольно известным в своей среде фотокорреспондентом ТАСС. Но стихийным анархистом. И он, значит, когда его посылали куда-нибудь там в Кремлевский дворец съезда, в каком-то официальном мероприятии, он мог буквально в шортах заявиться, и поэтому думали, что с ним делать. Вот. И отправили его как бы в ссылку в Среднюю Азию, где он лет 10 с удовольствием снимал всякие хлопковые поля, эти какие-то там колхозы, предприятия, дома культуры. И потом уже, когда... И вот мама подросла, ее брат, его сын старший, ему нужно было поступать в вуз. Родня заботилась, как вернуть человека в Москву, чтобы там они не остались совсем. И вот тогда его вызвали. Но вот, вот это вот как бы, это было, ну, после войны фактически. То есть вот эта земля, она казалась вот таким людям как бы гражданским, мирным, чуть ли не землей обетованной. Вот такой там моральный дух был, моральный климат. То есть человек не хотел оттуда уезжать. Сегодня, конечно, это совсем другие уже, другие земли, вот, с другими порядками и с другими правилами жизни. Зритель Вест Трубадур. Здравствуйте, Федор и Георгий, приветствуем вас.
Можно я консулу отвечу?
Еще вот тут, раз?
Да, да, он написал. Федору даже мысль не пришла в голову, что он может оказаться на месте подозреваемого. Поверьте мне, подозреваемых берут по-другому. Тех, кого брали, это были люди идентифицированы на видеокамеры, что это именно они делали это. Их брали не как подозреваемых, их брали уже как террористов. То же самое, это можно посмотреть, что происходит там в том же самом Израиле, в тех же самых других странах, когда подозреваемые в терроризме, вот, например, вот помните, кого мы видели, подозреваемых в терроризме, который там продал машину и так далее. Никто их так не брал, а вот этих людей, которые с оружием в руках только что убивали людей, их брали уже как террористов. И я думаю, что была задача взять их живыми, чтобы они что-то рассказали. Потому что если бы была бы просто, ну, как бы сказать, задача этих террористов нейтрализовать, их просто бы там всех убили бы. Просто бы. Их взяли, потому что они нужны были для, так скажем, дачи показаний. Поэтому, консул, вы лукавите. Федоров никого не убивал и терроризмом не занимается. А подозреваемым у нас по-разному относятся. Иногда жестко. Но в данном случае я никогда не окажусь на, так скажем, на этом.
А с моей точки зрения, вы оба правы, потому что ты рассуждаешь как вот, ну, как бы, человек, скажем так, понимающий суть, да, вот этих вот ситуаций во многом, да, как политика, а консул рассуждает с идеалистической точки зрения, что законность пала в некотором роде. Ну да, это так и есть. Государство, как мы его привыкли понимать, оно на глазах трансформируется в совершенно другую реальность. Так что спорить не о чем. Давайте продолжим. Все-таки западный трубадур спрашивает, что думаете про участие иноагентов в выборах в Мосгордуму?
Ну да, сейчас же пошла такая история, флешмоб такой, да, что иноагенты массово будут участвовать в выборах в Московскую городскую думу, что 45 иноагентов выставятся в 45 округах для того, чтобы там даже, по-моему, Лазарева, как, ну, вот эта КВНщица известная, она тоже иноагент, да, живет где-то там в Испании, по-моему. Вот, она тоже заявила, что она пойдет в Московскую городскую думу. Ну, это такой флешмоб, который к практической политике не имеет никакого отношения, потому что будет принят закон или уже принят, я не знаю, где иноагентам запретят участвовать в любых выборах. Соответственно, заявление о том, что кто-то там будет участвовать в выборах, какие-то вещи, связанные с сбором подписей или попыткой, это все как бы туфта. Никто никому не даст ничего не собирать, никого не зарегистрирует, ни один иноагент не будет допущен к выборам. Причем это можно где-то сравнить. Вот когда Навальный на прошлых, который террорист-экстремист, да, Навальный на прошлых выборах 2018 года, изначально было ясно, что его никто не зарегистрирует, потому что он судим и так далее. Но он провел такую, ну, как бы массовую избирательную кампанию для того, чтобы как бы показать себя, что вот он готов там к избирательной кампании. Вот. Фактически это было красиво, юридически это было ничтожно, потому что никто бы его изначально бы и не допустил. То же самое с иноагентами. Никто их не допустит, они не будут и не смогут участвовать в выборах. Но какой-то информационный фон на этом так называемом участии они получат. Да, возможно, какие-то, так скажем, вещи с протестного вида, какие-то вещи, связанные с дискредитацией власти, атаки на каких-то чиновников. Ну, как бы, видимо, эти хотят люди повторить вот ту горячую весну, вернее, то горячее лето, когда на прошлой Московской городской думе выборов были такие бурления в Москве. Ну, с юридической точки зрения это бессмысленно. С практической, с пиаровской, да, в этом есть смысл.
Посмотрим, будет бурлить или нет. Сергей Новиков, тоже такой многослойный вопрос. Россиян обяжут платить налоги за любые покупки в иностранных интернет-магазинах. Покупки через маркетплейсы из-за границы перестанут подпадать под беспошлинный порог. Теперь любые заказы будут облагаться ввозными сборами. А как же наши закупки для наших военных волонтерами? Спрашивает Сергей Новиков.
Ну, я вообще-то против того, чтобы там что-то какими-то вещами обкладывалось, лишние налоги. Я вообще против того, чтобы лишние налоги на обычных людей накладывали. Вот. Нужно облагать налогами сферу богатых, а те люди, которые там что-то покупают на этих вот маркетплейсах, я думаю, что они должны, тем более это же не происходит какой-то массовый завоз какого-то товара, который обрушает, например, там, такой же товар или аналоги у нас в стране. Нет, это просто какие-то алчные либо там бизнесмены, либо чиновники решили, что давайте введем новый налог для того, чтобы заработать денег. Я против.
В чате разгорелась оживленная дискуссия по поводу садизма, фашизма и прочего. А зритель под ником Ангел спрашивает. Радио «Аврора», бесконечное уважение, спасибо. Где послушать само радио? Ну, вот здесь. Посмотреть здесь. Можно смотреть и слушать радио «Аврора» на Ютубе, канал «Радио «Аврора» 9.0». Можно в Дзене, можно на Рутубе.
В Телеграм-канале.
Телеграм-канал «Аврора». И есть еще отдельно звуковой как раз, собственно, радио «Аврора». Сеть, также страничка ВКонтакте. Также новый проект «Радио Аврора» на Бусти, особенные да. совершенно материалы. Ссылки есть в описании к видео. Кроме того, все так важные ссылки, важная информация в телеграм-канале Федора Здорового Человека, телеграм-канал Георгия Федорова и в моем телеграм-канале «Диспетчер». Подписывайтесь, будьте в курсе. Так, ну, посмотрим. Как всегда, чат перерос в разгар такого внутреннего диспута.
Диспута в рамках приличия, надеюсь.
Вот Ольга Кузьмина замечает. В СССР в моем детстве вопрос о национальности вставал в 16 лет, когда получали паспорт, и туда вписывалась национальность. Ну, на мой взгляд, это этим не ограничивалась национальная политика Советского Союза.
Не, ну тут, наверное, уважаемый наш зритель хочет сказать, что, в принципе, межнационального какого-то напряжения розни не было, но это правда, да, это так и есть.
Была, на бытовом уровне.
Нет, но я имею в виду, все равно это нельзя назвать напряжением. Были элементы ксенофобии, были элементы недоверия, были элементы иногда там напряжения, но такого... как бы сказать, тотальной проблемы, как это сейчас происходит, да, ее не существовало, потому что действительно как бы политика государства была направлена на то, что мы все общность, единый советский народ, что неважно, кто какой национальности, главное, кто какой человек, и в принципе, еще раз повторюсь, множество вот этих вот национальных проблем, которые сейчас даже можно было решить. Ну, например, я напомню вот этот непримиримый армянско-азербайджанский конфликт, который сейчас там перерос и уже до этого в какую-то войну, напомню, что там тот же самый Муслим Магомаев, там Бабаджанян, по-моему, его был поэтом, и они там очень плотно дружили, писали песни, и, как бы сказать, был успех, и так далее. То есть очень много таких вопросов, когда вот эта вот межнациональная дружба, единство, оно было действительно реальное. Конечно, когда произошел ну, как бы, когда порушение Советского Союза произошло, вот эти вот все кривые, очень страшные вещи, они начали вылазить. Там, Фергана, Баку, мы помним вот это вот, всякие вещи, связанные с там, Молдава, Молдаванская, извиняюсь, Молдавско-Приднестровский конфликт, там, грузинская, там, ну и так далее. То есть вот это все стало страшным, так скажем, таким вот, вылезать наружу страшным таким явлением.
И более того, характер общества изменился. Сейчас у нас общество информационное. В советское время никакого канала радио «Аврора» такого независимого быть не могло. Да, там. То есть было центральное телевидение, несколько каналов, информация распространялась под цензурой все-таки, да, были правила, да, относительно преступлений, да, ряд преступлений не освещался принципиально по закону. Сегодня любой фейк даже, да, любая там бытовая драка на улице может быть преподнесена как угодно. Это межнациональный конфликт, межгалактический или вообще там какой-то флешмоб.
У нас, например, я помню в Советском Союзе, особенно в позднем Советском Союзе, скорее всего, у нас даже была больше не межнациональная рознь, а межтерриториальная рознь. Когда, грубо говоря, ты там у себя относился через проспект к другому двору, как к врагам и так далее. То есть, скорее, было вот такое территориальное деление, где там один двор на двор и так далее. Деревня там на деревню.
Ну, разное было. Просто другая страна, другое общество, другое время. Вот сравнивать нынешнюю Российскую Федерацию вот сейчас... 29 марта 2024 года с Советским Союзом, ну, некорректно абсолютно. Некорректно. Потому что, ну, другие условия. Все равно, что сравнивать свою прогулку там по Тверской сегодня с выходом в космос на поверхность Марса. Это разные условия. Вот. Хотя недобросовестные политики зачастую пользуются и смешивают все эти реальности, чтобы там что-то доказать. Вот, и наша власть сегодня очень играет на ностальгических чувствах, когда пытается выдать имитацию за какие-то изменения. Тоже не доверяйте, будьте бдительны всегда. Так, тебя привлек какой-нибудь вопрос внимания?
Сейчас посмотрим.
А, вот. София Верден. Уважаемые Федор и Георгий, почему сторонники СВО не идут воевать, ведь пол, возраст и состояние здоровья для таких значения не имеют. Ну, спорный вопрос.
Ну, я могу сказать так, что есть разные сторонники СВО. Есть сторонники СВО, которые там воюют, и добровольческие, так скажем, батальоны, подразделения, их много. Есть те, кто воюют, которые призваны, так называемые мобилизованные. Есть те, кто просто пошли зарабатывать деньги. А есть сторонники СВО, типа Соловьёвы, которые просто кричат. Вот и все.
Вообще.
И не воюют.
Недавно прошедший Всемирный русский народный собор в документах квалифицирует СВО как священную войну. Сакрализация идет. А вообще вот для меня, конечно, как для внука, да, фронтовика, который помнит еще, значит, своего деда, такая формулировка немного странная. Вот я не могу сказать, что те фронтовики были сторонниками Великой Отечественной войны или сторонниками, да, конечно, Второй мировой.
Конечно.
Они за мир вообще-то воевали и гибли, да, или побеждали.
Да, абсолютно,
а вот это вот, да, брендирование.
Абсолютно согласен. Особенно вот это вот какие-то течения и моды, давайте хотим повторить, хочешь повторить, вот это какое-то шапкозакидательство и вот это вот, ну, как бы головокружение от собственной значимости, она всегда приводит к плохим результатам. Вот как бы, когда там написано, да, там, могу повторить, да, можем повторить, там, помнишь, как особенно к 9 мая, там, всякие на машинах наклейки, я, мне сразу вспоминается, я, конечно, это очень дико раздражает, что как там, там, Хатынь можем повторить, 20 миллионов советских жизней, голод Ленинграда, что можем повторить? То есть это как бы, это неправильно, это уже люди, как правило, которые не понимают, что такое война. Я в этом отношении более аккуратен в формулировке.
Да, поэтому я знаю людей, ну их так условно, скажем так, не сторонники, а разделяют позицию власти на это.
Можно отвечу?
Да, они воюют сейчас там, вот, сами пошли.
Да, разные вот люди. Елена Ерошкина, уважаемый ведущий, как вы считаете, должны ли дети руководителей идти на СВО? Я думаю, что должны, не просто должны, они должны быть в первых рядах. Просто потому что, если ты, ну, например, я помню, что дети Микояна, Сталина, прочих наших советских руководителей не просто воевали, а и погибали, и как бы своими жизнями. Кстати, я вспомню Чеченскую войну, по-моему, генерал Пуликовский и его сын там воевал, и много таких генералов, Шаманова, по-моему, сын там воевал, и так далее. То есть много таких вот советских, вернее, ну, генеральских детишек в Чечню, в чеченскую кампанию воевали. Ну, к сожалению, сейчас мы же понимаем, что даже если какого-то отпрыска отправят на СВО, и там будут охранять, или он покажет, что где-то там выстрелил один раз, и, соответственно, я был на СВО. Сейчас это проверить сложно.
Да, и лучше бы этого не было, потому что тогда бы у властей был дополнительный козырь к своему возвеличиванию. У нас же и дети. Но
проблема
там
в том, что
пусть они остаются такими, какие они есть.
Ладно, я промолчу.
Что такое?
Не, просто я бы сейчас сказал что-нибудь. Нас бы потом закрыли.
Не надо тогда. Каталом пишет, помните Ницше. Ницше не через Т, а через Ц пишется, правда. Чем не философ войны, да? Философ войны. Ницше, кстати, воевал сам в артиллерийских частях. Вот. Но это как бы 19 век.
Ну, тогда была вообще другая война.
Да.
Да и чеченская война была другая.
Так вот.
Кстати,
Герань Арагозин,
знаете, вот,
Арагозин на СВО воевал, да, воевал?
Ну, был, да.
Итак, что ты хотел?
Я просто хотел вспомнить, что, например, в Первой мировой войны, во время Первой мировой войны, если посмотреть, в российской армии, российские солдаты, ну, русская армия, воевала очень часто без касок. Знаешь, почему? Потому что политическому руководству Российской империи не нравилось это, что солдат в каске выглядит как-то не очень. В фуражке он выглядел лучше.
Еще в середине 19 века Михаил Бакунин писал о том, что если вдруг императорский двор задумает воевать с Германской империей, это ничем хорошим не кончится. Он приводил доводы, во-первых, тотального воровства чиновников, неготовность армии, невозможность ее в обозримой перспективе привести в соответствие с вызовом времени. Вот он примерно на 50 лет как бы ошибся. Он думал, что никогда Петербургская империя не пойдет на это. Но вот прошло 50-60 лет, пошли, и мы знаем, чем это закончилось. Так, ну что же, у нас время, в общем-то, подошло к концу. Дельных вопросов, наверное, не осталось. Поэтому...
У вас есть еще одна минута, чтобы какой-то вопрос задать.
Какой-то это самый прямо открытый человек. Но мы сейчас завершаем. А в 18.00 мы начинаем программу «Аврора на линии», «Черная пятница». И Георгий Федоров с нами тоже первый час будет вместе с координатором проекта «Эра» Кириллом Рычковым. Будем говорить о серьезном и очень серьезном. Ну что ж, завершаем, Георгий?
Ну да, друзья, не отвлекайтесь. Через 12 минут мы продолжим разговор в эту черную неделю, действительно черную неделю. Еще раз хотел бы всех призвать, будьте бдительны, осторожны. Ситуация очень тяжелая, да, и, к сожалению, сейчас надо относиться к тому, что происходит, не просто как к какому-то единичному террористическому акту, а к серьезнейшей большой угрозе. Впереди может быть много-много чего страшного, плохого, но жизнь победит обязательно. Я оптимист.
Да. Берегите себя, увидимся в 18.00.
Счастливо. В пятницу следующую все будет хорошо, мы обязательно ответим на ваши вопросы. До свидания.